Александр Леонович. «Физика без формул». Читает Константин Корольков. Предисловие. С давних пор людьми двигала великая сила — любознательность. И не обладая ни ею, многое из того, что окружает вас, создано бы не было. Нам, среди прочего, свойственно стремление узнать, испытать, открыть, изобрести, а кое-кому страсть, как хочется в полученных знаниях навести порядок. Так появляется наука, не свалка сведений и фактов, домыслов и фантазий, а достоверные и упорядоченные знания. Так развивается техника, удивительные механизмы и сооружения. Так рождаются ученые и инженеры, те, кто добывает и применяет эти знания. В этой книге пойдет речь о поисках и блужданиях научной мысли, пытающейся выяснить побольше о теплоте, магните, свете, об электрических лучах и еще о многом-многом другом. Иными словами, о физике и технике, о людях, которые ими занимаются. Мир тепла. Изучать тепловые процессы заставило человека вечное стремление к теплу. И одежду он шил, и дома строил, чтобы тепло сохранить, удержать. А потом приспособил тепло двигать машины. Так до сих пор оно там на нас и работает. Чтобы машины лучше двигались, пришлось разбираться, из чего тепло состоит. Выяснилось — из движения. Как же так? Да, еще древние греки об этом думали. 2000 лет понадобилось, чтобы до нас это окончательно дошло. А как дошло, так теперь кажется, что по-другому о тепле и думать-то нельзя. Давайте-ка и мы взглянем на мир тепла с разных, порой неожиданных сторон. Со стороны плавления и замерзания, испарения, конденсации, теплопроводности и излучения. Посмотрим на него с облаков и с ракеты, из паровоза и из холодильника. Но прежде всего заглянем внутрь вещества. Что внутри вещества? О каких бы телах мы ни говорили, мы почти всегда считали их сплошными. Слиток металла, капля воды, глоток воздуха. Хотя все названное это части чего-то большего, мы не всегда обращаем внимание на то, что они сами из чего-то состоят. Однако с далекой древности возможно деление вещества на части подталкивало к идее, что можно дойти до каких-то очень маленьких его крупинок, делить которые дальше уже некуда. Демокрит около 460-370 годов до нашей эры, древнегреческий ученый и философ, считал, что все безграничное разнообразие веществ в природе состоит из множества мельчайших неделимых частиц, атомов. Они отличаются по форме и величине, но сами по себе вечны и неизменны. Также полагал, что во Вселенной существует бесчисленное множество миров, возникающих и гибнущих. Эта гипотеза о дробном строении вещества – одна из самых старых в истории человеческой мысли. Подтвердилась эта гипотеза спустя более чем 2000 лет. У нее все это время было немало как сторонников, так и яростных противников. И только опыт, как часто бывало, поставил все на свои места. Конечно, убедиться глазами в том, что вещество состоит из каких-то крохотных частиц, невозможно. Сколько бы мы ни дробили, скажем, кирпич, ни разбрызгивали на капельки воду, всегда оказывается, что пылинки и капельки можно делить дальше. Да нечем. И лишь за последние 100 лет накопилось достаточно доказательств существования таких зернышек вещества. Сегодня специальные микроскопы, где вовсе нет стеклышек, помогают нам буквально разглядеть их. Михаил Васильевич Ломоносов, 1711-1765, российский ученый-энциклопедист, основатель Московского университета, автор учебников и поэм, создатель школ, отстаивал учение о прерывистом строении вещества, опередившее науку того времени на столетие, сформулировал закон сохранения материи и движения, занимался исследованиями атмосферного электричества, сконструировал оптические приборы для астрономических наблюдений, открыл атмосферу на Венере, строил стекольные заводы, шахты, плавильные печи, внедрил физические методы в химию. И вправду, внутри вещество оказалось устроено очень близко к тому, что о нем думали еще древние греки. Вы, наверное, слышали о названиях этих частиц — атомы и молекулы. Узнать об их наличии было важно не только, чтобы удовлетворить наше любопытство. Огромное количество явлений, прежде всего тепловых, удалось объяснить с помощью представления о молекулах. Теория процессов, происходящих в веществе, опирающаяся на такое знание его строения, называется молекулярно-кинетической теорией. Зернышки – атомы и ягодки – молекулы. А почему мельчайшие частички вещества называют то атомами, то молекулами? Может быть, их просто всего два разных сорта, скажем, что черные и белые шарики? Нет, дело обстоит чуть сложнее. Какие-то вещества действительно состоят как бы из собранных вместе мельчайших шариков, зернышек одного вида. Это, например, металлы или газ неон, которым заполняют рекламные трубки. В других веществах эти шарики одного или разных сортов группируются, крепко сцепившись так, что получается словно новый составной шарик – ягодка. Вот отдельные крохотные шарики называют атомами, а их объединение – группы – молекулами. Амедео Авогадро, 1776-1856, итальянский физик и химик, высказал гипотезу о строении молекул газов из одного или нескольких атомов. Получил один из основных газовых законов, на базе которого в дальнейшем развивалось атомно-молекулярное учение. Разработал метод определения молекулярного и атомного весов. Возьмем, к примеру, два газа – водород и кислород. Возможно, вы видели прочные металлические баллоны для перевозки этих газов в сжатом состоянии. Внутри того, на котором написано «водород», этот газ представляет собой парочки сцепившихся самых маленьких атомов в природе – атомов водорода. В баллоне же с надписью «кислород» мы могли бы обнаружить тоже пары молекулы, состоящие, в свою очередь, из атомов кислорода – шариков раз в 8 массивнее водородных. Удивительно, что именно из этих газов может получиться вода. Соединив водород и кислород в определенной пропорции, в лабораториях образуют воду, каждая частичка молекулы которой состоит уже из трех шариков, двух атомов водорода и одного кислорода. Атомов по своему виду в природе всего около 100 сортов. Но их комбинации молекулы создают то огромное многообразие веществ, которое окружает нас. Причем не только на Земле, но, наверное, и во всей Вселенной вообще. Ничтожно слабые сигналы, которые атомы и молекулы, оказывается, посылают из космических далей, человек наловчился регистрировать на Земле. Такие сигналы доносят до нас свидетельство того, что мир, каким бы он ни выглядел разным, построен везде из одних и тех же зернышек атомов. Молекулы непоседы. Если вещество устроено из мельчайших частиц, то как они себя ведут? Может быть, они неподвижны друг относительно друга? Или же как-то движутся? Заметить непосредственно то или иное мы не можем. Но вот подсказать нам, что происходит внутри вещества, оказывается, есть чему. В начале прошлого века английский ботаник Роберт Браун был очень удивлен, взглянув в обычный микроскоп на цветочную пыльцу, насыпанную в воду. Частички пыльцы словно плясали в воде. Хотя сами они необычайно малы, их размеры около тысячных долей миллиметра. Говорить о них, как о самых мельчайших частицах вещества, еще нельзя. Но если представить, что пляска пыльцы вызывается ударами еще более малых частиц молекул воды, то ее поведение вполне объяснимо. Может быть, вы и видели, как во время концертов со сцены бросают в зал большие надувные шары. Зрители стремятся ударить по шару, но никто не может предсказать, куда в каждый момент он направится. В результате мы наблюдаем его беспорядочное или, как еще говорят, хаотическое движение по всему залу. Понятно, что оно определяется такими же беспорядочными толчками зрителей. Замените теперь их на молекулы, а шар на частичку пыльцы. И вот у вас модель движения молекулы. Итак, внутри вещества его мельчайшие крупинки молекулы непрерывно, хотя и беспорядочно, движутся. Это движение будет тем интенсивнее, чем сильнее нагрето вещество, поэтому его называют тепловым. Такая связь позволила в дальнейшем объяснить, что такое температура. Три царства состояний вещества. В каких состояниях может быть вещество? Ну, тут достаточно его пощупать. Это пусть очень простой, но тоже опыт. Каковы же результаты? Мы говорим, все тела могут быть в твердом, жидком и газообразном состояниях. Их еще называют агрегатными. Интересно, что одно вещество может бывать в каждом из этих состояний, причем случается и одновременно. Ну вот вода. Если вы вытащите из морозильника кусочек льда и опустите в стакан с содой, то сразу обнаружите все три состояния одного и того же вещества. Лед — это твердая, замерзшая вода. Плавает он в воде жидкой, а над стаканом вода находится в невидимом газообразном состоянии. Это ее пары. Выявить пары нетрудно. На холодном зеркальце, поднесенном к стакану, вы скоро заметите туманный налет, состоящий из крохотных капелек. Это не что иное, как сгустившиеся или сконденсированные из воздуха водяные пары. Чем отличаются эти состояния вещества друг от друга? Обратимся за объяснениями к молекулярно-кинетической теории. Она скажет нам, что одни и те же по сорту молекулы, например, воды, просто по-разному взаимодействуют между собой. В твердом теле, во льду, они очень плотно упакованы, остро ощущают присутствие соседей и в своих движениях сильно ограничены. Поэтому и двигаться они могут практически не сходя с места, то есть колеблются. Вот почему твердое тело хорошо сохраняет свою форму и объем. В жидкостях молекулы чувствуют себя свободнее. Помимо колебаний, они еще очень часто перескакивают с места на место. Уплотнить их практически нельзя, а вот перемешать легко. Из-за этого жидкости текут и принимают форму сосудов, в которые мы их нальем. А вот в газах связи между молекулами становятся настолько слабыми, что они теперь могут носиться с огромными сотни метров в секунду скоростями и на больших расстояниях друг от друга. Поэтому газы и занимают весь предоставленный им объем, хотя могут быть легко сжаты.